Почему? Потому что, ну да, хорошим, плохим – это уже другое дело. Но родителям, потому что это природа людей, кого-то обучать, кого-то поддерживать, кого-то тащить, за кого-то переживать. И, как правило, дети не настолько, как бы, ну, скажем так, глубоко вообще их интересует проблема родителей, пока они сами родителями не стали. Вот, поэтому, друзья, менторство – это очень важно. Вот у меня слушает сейчас Адитинанду, у него там есть Шэньчжэнь и другие там люди, которым нужно духовное менторство. Там Гопи, Кирти и там, Ревати, возможно, Лила, Мадви, там, Дамик. Да? Как бы все эти люди, так или иначе, они как бы могут поддерживать себя и как-то поддерживать себя, но их надо поддерживать духовно. Поэтому многие из вас должны подумать, а кого я могу духовно поддерживать или кто может поддержать духовно меня. Пока мы еще не ввели это как некую систему, вот. Но идея, она очень ясная, понятная, и главное, что она, как, ну, скажем так, рабочая. Да? Почему она рабочая? Потому что это то, что позволит нам не просто вырастить нашу миссию, а вырасти самим. Потому что такое миссия, да? Что такое люди? Это определенный уровень преданных, определенный уровень людей. И в этой связи, когда была история Гоуди Матхи, Шиламы Махараджа, что Гоуди Матхи восхитило. Его восхитило, что он не попал в какую-то группу верующих, потому что в Индии так или иначе все верят. Я не прав, я не читал Бхагавад-гиту, я знаю, что Господь, Он есть. Я верю в Бога, я верю, что Бог есть. Это прекрасно. Но Шрила Сидхартха Махарадж, он попал в группу, скажем так, людей, которые не просто были, ну, скажем так, поверхностными верующими, да, такими верующими материалистами. Потому что нужно помнить, что вера существует на материальном уровне тоже. А это были люди, которые стремились к той глубокой трансцендентной вере, который сам мечтал о Шрила Сидхартха Махарадже, потому что он родился в семье брахманов. И в его семье, естественно, люди были верующие, не только верующие, еще и практикующие. Но Шрила Сидхартха Махарадж в облике Бхактисиддханты Сарасвати Такура нашел своего подлинного духовного учителя, того, кто глубоко раскрывает ему дорогу в духовный мир. Да? Поэтому сейчас есть такой очень популярный там гуру, садгуру, он рассказывает, и что мед хорошо, и ним хорошо. То есть, как говорится, про что он только не рассказывает, кроме самого главного, про Бхагавад-гиту, про Кришну, про путь самореализации и так далее. Но он настолько очаровывает толпу, потому что такой старец, якобы с бородой. На самом деле он говорит какие-то вещи, за которые цепляет людей, но он не цепляет за самое главное. И вот Шилгуру Махарадж, он видел, что Сарасвати Такур дает нам самое главное. Потому что Сарасвати Такур не рассказывал какие-то поверхностные идеи, свет. Их там огромное количество, знаете, открывайте любую там тантру, и там будет куча советов о том, как там вытравить тараканов, как привлекать кого-то с собой, приворот, отворот, там, как вести здоровый образ жизни, как там делать, то есть, знаете, да, священное писание – это знание, это наука, они полны разных, скажем так, практических знаний, да, но самое главное знание, которое дано нам, это то знание, которым мы являемся вечной частицей духовного мира. Есть такая история, как Чикету отправился сын Брамана к Ямараджу, и у них с Ямараджем состоялась такая, ну, серьезная беседа, и Ямарадж стал его испытывать. Он сказал Чикетану, я тебя искушал, да, то есть он искушал, предлагал ему там как секс, дракс, рок-н-ролл, то есть Ямарадж пытался от него откупиться какими-то материальными реалиями, но он настаивал, что я хочу... Нет, я не пришел к тебе за наслаждениями, ты же смерть, как я могу прийти к смерти и просить у него там какие-то деньги, там, в могилу с собой их не возьмешь. Нет, я не пришел к тебе просить красивых женщин или положение в этом обществе. Меня интересует знание за пределами смерти, только ты мне можешь рассказать. Поэтому расскажи мне, есть ли жизнь после смерти? Да, он пытал его. И в конечном итоге, когда Ямарадж проверил его и понял, что это действительно искренняя душа, он сказал, вот, теперь я тебе расскажу это знание, но имей в виду, что ты не должен делиться с этим знанием, с кем попало. Потому что в целом те люди, которые попадают ко мне, это материалисты. И в конечном итоге, как написано в йога-шастре, те, кто как бы сосут в детстве грудь, потом испытывают счастье, прикосновение, те, кто выходит из лона, потом в это лоно, как говорится, пытаются войти своими органами и так далее. Да, то есть люди... Они находятся в круговороте рождения и смертей, потому что они постоянно привязаны к телесной концепции «я», «моё», «мне», «удовольствие», «счастье». И мы вынуждены от этого страдать. Да? Как, какое наше страдание, какая наша награда? Бесконечное рождение и смерти. Но ты достиг той искренности, твои вопросы столь искренне, что ты отверг все те, скажем так, блага, которые предлагаю тебе, как бы предлагаются смертным. Да? Что нужно смертным? Там, деньги, положение, хорошая жизнь, хорошая еда, чувство безопасности. Ну, вот. Но, как говорится, встретившись со смертью, ничего тебе не пригодится. На киноклубе смотрели один фильм про Францию, про, так сказать, французскую революцию, как там одна провинция восстала против как бы, скажем так, республики. Ну, так или иначе, там, республиканцы и последователи старого строя короля и церкви сражались между собой на жизнь и на смерть. И, в конечном итоге, главный генерал был захвачен и казнен. И это был очень смелый человек, невероятно смелый человек, человек чести, человек понятий. И, тем не менее, как бы, когда его должны были там расстрелять, он говорил: «Дайте мне побриться перед расстрелом, чтобы я выглядел, как говорится, хорошо». Ну, какой-то солдат, который его как бы охранял, сказал: «Негоже тебе, там, ваше благородие, бриться перед смертью. Тебя ждет братская могила, а там, как говорится, все одинаковы, все равны перед смертью». И, возможно, это заставило его переосмыслить некое свое положение, потому что в этом мире мы боремся за те реалии, которые, по сути дела, предназначены нашей какой-то дхармы. Хотя он был крайне смелый человек и боролся за какие-то, скажем так, устои, но это не была внутренняя борьба, это не был внутренний поиск истины. И поэтому, когда шел один суфий по базару, он видел, как вешают одного вора, и поклонился ему. Тогда ученики спросили: «О, мастер, как так? Ты кланяешься этому преступнику?» И преступник, и вор, как бы суфий сказал: «Я кланяюсь этому преступнику, потому что он отдал за свое дело свою жизнь. Да? Мы все должны будем умереть, но если мы умрем там ради денег или ради положения, или ради каких-то там славы, например, или еще чего-то там, тщеславия, гордыня, то это будет самая нелепая, самая умная, глупая смерть. Но, как говорит Гуру Махарадж, умереть, чтобы жить». И поэтому Яма сказал: «Вот для таких людей, как ты, Чикету, существует будущая жизнь, потому что такие люди, как ты, осознанно живут в этой жизни, и она осознанно продолжает свое бытие в следующей жизни. А для материалиста все это забвение, это ты все забудешь, потому что если у тебя нет духовного знания, которое ты берешь с собой в следующую жизнь, то твоя жизнь была как бы иллюзией, да? Ты оставишь там какие-то деньги после себя своим там родственникам там, или неважно кому». И представьте, сколько было великих там несмертных богатых царей, да, там, огромные сокровища. Индия вообще это страна сокровищ, там серьезно заниматься поиском сокровищ. Помните, да, там, что в Керале под храмом Ананта Падманабхи нашли там клад на миллиарды долларов царей Кералы. Да? И что вы думаете, таких кладов нет? Да, они есть, конечно, и их находят. Но суть-то состоит совершенно в другом, что в какой бы ситуации соль туда, соль, в какой бы ситуации мы с вами не были, там с черной соль, то ничто мы не сможем забрать с собой в тот светлый мир, кроме трех вещей: это духовное знание, благие дела, которые мы совершили, и то духовное наследие, которое мы оставили после себя. И поэтому очень важно, чтобы наша духовная семья, она не деградировала, а развивалась. И в этой связи мы должны помогать друг другу, заниматься менторством. И каждый должен быть обучаем и обучать кого-то. То есть каждый должен быть по принципу Наполеона для кого-то наставником. И быть наставником – это не значит там, быть таким, как там, Госвами Махарадж или там, Мадхусуда Махарадж, там, знать философию или практиковать 40 лет. Нет, это можно просто позвонить человеку и сказать: «Слушай, знаешь, сегодня праздник». Или: «Слушай, приходи на лекцию». Или: «Слушай, как у тебя дела вообще? Что у тебя там в жизни происходит? Что у тебя произошло? А что не появляешься давно? Может, у тебя какие-то проблемы жизненные?» и так далее. И вот это менторство, на самом деле, то, что мы должны вести в своей миссии, потому что без менторства, без помощи друг другу мы не сможем развиваться. И Это очень важная стадия. Не просто обретать самому духовное знание, а делиться его им с другими. Поэтому самое высшее проявление, да, вот, духовного знания – это передача его друг другу. Это как пища. Да? Мы должны раздавать пищу. Вот там у нас в Джаганате есть проект там, раздачи пищи. Это очень-очень важно. Почему? Потому что пищу, которую мы раздаем другим, освященную пищу, это часть нашей культуры, понимаете, да? Поэтому в наших храмах всегда раздается прасад. И Шрила Гуру Махарадж, он говорил, что читание Сарасвата Мата очень бедный во времена Шридхара Махараджа, он не был богатым, да? Он стал потом богатым. Но идея Шридхара Махараджа была того, хотя у нас, может быть, ну, как бы нету, как говорится, разносолов, но у нас должно быть всегда какой-то запас махапрасада, чтобы раздать его, скажем так, мирянам, и всегда должно быть какое-то количество просады, чтобы накормить садху преданных, которые придут к нам. Да, может, мы не можем каждый день раздавать там бесплатные обеды всем, но мы можем раздавать пищу и как бы, ну, хотя бы малую толику просады мы можем дать каждый день человеку. Да? И в этом связи, конечно бы, если у нас была бы такая возможность, там, например, во Вриндаване, мы сделали бы там точку раздачи просады постоянную. И мы думаем об этом, конечно, но пока у нас нет ни средств, ни, скажем так, людей. Но со временем, я думаю, что мы во Вриндаване сможем сделать пункт раздачи просады. У нас есть там такое как бы отдельное помещение, где Гурудев хотел сделать небольшую клинику, где был бы доктор. Ну, в принципе, клинику мы можем сделать в другом месте. А Гурудев хотел, чтобы гомеопатический доктор был там и давал людям лекарства. Потому что гомеопатические лекарства, они недорогие, но они эффективные, в особенности для садху. Но, по сути дела, как бы, ну, это тоже возможно. Опять же, нужен какой-то доктор на зарплате, чтобы он там сидел, занимался. Это более сложно. А вот раздача просадов – это вполне как бы для нас реализованная фишка во Вриндаване. Ну, мы поставим ее себе в планы и сделаем вот, со временем. Потому что там во Вриндаване очень такой важный момент. Мы приходим все время в Радха-Дамодар. Там всегда есть садху, какие-то люди, какие-то преданные, какие-то паломники, которые приходят. И не у всех, ну, хорошее, скажем так, материальное положение. Почему не у всех хорошее материальное положение? Потому что некоторые садху, я даже не знаю, как они там живут во Вриндаване. Сейчас ну, просто Индия очень сильно коммерциализировалась. Хотя в целом, ну, как бы, везде готовят пищу, везде просад. Но, тем не менее, как бы, вот так вот везде всем подряд его не раздают. И во Вриндаван приходят очень многие люди из Раджастана, это видно по их одеждам, да, там из Двараки, из Гуджарата, из разных штатов, из Бенгала. И эти люди, ну, скажем так, не готовы к ценам 500 комнат за рупию. Они живут в Дармасалах, они спят, видно, прямо там у берега, реки, Ямуны. Вот. И для них классно очень раздавать просад. И ряд, конечно, храмов раздает, там сразу выстраивается большая очередь. Там у храма Джаганата идет раздача просада. Ну, если мы сделаем со своей стороны раздачу просада, это было бы очень круто. И, в принципе, как бы это небольшие деньги. Ну, просто, понимаете, как бы любое дело нужно начать, а главное же не только деньги, это люди, и его поддерживать. И вот я думаю, со временем мы это сделаем. То есть мы придем к этому, чтобы там, на Говардхане, во Вриндаване у нас была раздача просада. И в особенности на Говардхане, потому что люди идут на Говардхан парикраму, и, ну, как бы многие, скажем так, голодают, ну, не то, что голодают, да, они не принимают пищу, но многие приезжают, в особенности на Пурниму, на разные праздники, из разных, опять же, не самых богатых мест, то есть есть там богатые делицы, которые приезжают там на хороших машинах, а есть люди, которые приезжают на автобусе, на поезде идут через всю Индию. И, конечно, такая точка раздачи просады бы очень круто сработала. Плюс, как Гурудев говорил, что если там какие-то великие души попадутся к нам, потому что иногда во Вриндаван приходят великие души, великие йоги там, или полубоги, они принимают как бы образ простых людей и могут, так сказать, получить как бы такое пролить на нас милость, приняв от нас просад, потому что чем более осознанная душа обретает то благо просада, тем более как бы осознанные благо получаемое. Поэтому, если кто-то из вас хочет участвовать в этой программе по раздаче просады, по Вриндаване, пишите Харидасе. Вот. Я, конечно, понимаю, что сейчас у нас сложная ситуация, у нас есть Украина, и фактически ребята сидят без денег. У нас сейчас сложная финансовая ситуация в России, не самая лучшая. Ну, вот. Но, тем не менее, хотя бы вот мы начали сейчас раздавать просад во Вриндаване, там, по-моему, раз или два раза в неделю. Ну, мы можем это увеличить. Ну, вот. Поэтому связывайтесь с Кальяни, с Харидасе, и всегда welcome ваши пожертвования на такое благостное дело. И пускай это будет небольшой проект, да, там, не будем раздавать разносолы, там, первое, второе, третье, можем раздавать халаву, кичери, да, что-то такое простое, но зато это что-то простое, как бы, оно зайдет, тем более сейчас холодно, в Вриндаване, да, горячий кичеричок, я сам, когда иду по Вриндавану на ему, на там, джапу повторять, я смотрю, кичери раздают, подходим, берем кичери горячий, о, классно, ну, вот, да, то есть и мы счастливы, эти индусы, которые раздают, счастливы. Поэтому как бы наладить такой процесс – это очень классно. Почему это говорю? Потому что мы должны постоянно думать не только о себе, не только о каком-то своем благе. Вот как чтобы мне было хорошо. Но мы при этом должны также думать о благе других, потому что чем больше таких осознанных людей, как мы, будут в этом мире, тем больше мы начнем друг другу помогать и взаимодействовать. Да? Кстати, раньше в Индии не было ресторанов, не было гостиниц. Любой человек мог прийти, и он знал, что во время паломничества его покормят в каком-то доме, его оставят на ночлег, у всех нормальных домохозяев были какие-то комнаты для гостей, была всегда пища, чтобы на кого-то накормить, и таким образом существовало сообщество. И то же самое было в той же царской России, были странники, которые ходили, странствовали, и были люди во всех городах, как правило, семейные домохозяева, которые принимали этих странников, кормили их, и вот эта, так сказать, школа странников. Люди так ходили в Иерусалим, в Святую Землю, молитвенники. И вот в таком, кстати, образе странника пришел тот же самый Распутин из Сибири. Вот. Но, как говорится, мы знаем, что у Распутина были определенные ситхи. Ну вот, и в целом в йога-шастрах описано, что человек, который практикует определенные аскезы, он может обрести определенные ситхи. Да? Там, если он, там, скажем так, владеет там, татвой, то он там может не гореть в огне, не тонуть в воде и так далее. Он может знать все прошлое, если он там отмастерит все банхи и будет там делать все мудрые, типа там кечери мудрые и так далее. Но это все такое, знаете, как бы это все типа написано про такой биохакинг. Но мы помним, что прохладно хорошо. Он, в принципе, занимался только одной вещью. Он медитировал на Господа 24 часа. Поэтому в той же йога-шастре сказано, что на определенном уровне находятся те, кто практикует мантры-йогу. Для этого нужно 12 лет повторения мантры, чтобы обрести ситхи. Если правильно практикуется. И когда мы говорим мантры-йогу, мы сейчас не говорим про Хари Кришна Махамантру или Гаятри. Мы просто говорим, я не буду сейчас даваться подробности, чтобы не усложнять. Но далее сказано, лая-йога гораздо выше, чем это. Потому что в лая-йоге человек должен думать об абсолюте постоянно. И поэтому это в 1000 раз выше, чем даже мантры-йога. Но лая-йога, там основа лая-йоги – это атман. Это думать о своем «я» и думать о вечном «я». То есть это имперсональная йога. Но как бы Шримад Бхагаватам отвергает на самом деле лая-йогу и мантра-йогу. Почему? Потому что это часть раджа-йоги. Об этом описывается, эти процессы описываются в первой части Шримад Бхагаватам, а в конце Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами, который просветленный, он очень четко объясняет Махараджу Парикшиту, что поскольку ты соприкоснулся с сознанием Кришны, тебе нет необходимости в этой садхане. Ну, как бы для нас йога – это физкультура, wellness. Мы можем практиковать там какую-то там асаны, хотя йога-шастры описывает всего 5 асан, там несколько мудр, там несколько банх. На самом деле, ну, чтобы вы понимали, вот это сейчас такая мода заниматься йогой, там правильно держите там копчик, правильно держите плечи, правильно держите то. Это вообще не об этом. Там в йоге там все очень просто. Там 4-5 асан, ну вот, и то там анус закрыть пяткой и там сделать маха-мудру и поднимать энергию вверх. То есть там вообще о другом. Там на самом деле все о кундалине, о энергии, о сознании. Но даже эта система йоги, которая описана она в конечном итоге несет под собой соприкосновение с бытием Вишну. Поэтому, оказывается, все даже йога-шастра рассказывает Вишну Хришикеша. То есть, как бы не Шива, а Вишну. И Вишну объясняет, говорит, что в этом мире большинство живых существ, они заняты кармической деятельностью, поэтому они перерождаются. Да, они привлечены к объектам чувств, они привлечены какими-то там достояниями, деньгами, славой, там, сексом. В общем, все, что секс, драк, секс, все, что нас влечет, как бы, все, что нас привязывает к телу, да, что вот тело получает наслаждение, там, ум удовлетворен. Да, но йога, Хришикеш говорит, но для того, кто понимает, что это все, как бы, ну, скажем так, замки, которые привязывают нас к миру, тот стремится к духовной практике, чистоте. В конечном итоге даже йога-шастры, они все равно приводятся к бхакти. То есть нужно понимать, что все шастры, все писания, они все приводят к бхакти. И в кали-югу мы можем полноценно практиковать только бхакти-йогу, а полноценно практиковать раджа-йогу очень сложно. И раньше таких йогов было много. Да, эти йоги, так сказать, они там могли перемещаться по воздуху, летать, там куча всяких ситх. Вот. Но в самой йога-шастре записано, когда у тебя будут появляться в процессе садханы ситхи, ты ни в коем случае не должен их проявлять, ибо они могут сбить тебя с пути йоги. Поэтому Рупа Госвами говорит «Пукти-мукти спихайват пишачи хриды вартата». Но в Индии как бы там как модно, там типа если у тебя какие-то ситхи есть, значит ты типа баба, круто, там, взлетел, я сел жопой на угли, там все в восторге, значит все по тебе поклоняются. Поэтому, ну, помните, да, Иисус тоже же, он там по воде ходил и так далее. То есть, ну, простому народу нужно шоу, нужны ситхи, там, типа, покажи мне ситхи. И поэтому иногда всякие мистики, они показывают ситхи, но сама шастра, она предупреждает, ни в коем случае, когда ситхи почувствуешь, просто пойми, что ты там вот эту прану отмастерил, да, там, когда у тебя есть татва, там в ногах находится земля, там в коленях, там, огонь, там дальше вода, воздух, в самой высоте эфир. Когда ты отмастерил там все эти татвы, которые прибывают в определенной части, связанной с праной, то есть, например, там, отмастерил такую татву, ты уже больше не утонешь в воде. Или, например, отмастерил какую-то татву огня, да, ты медитируешь на татву огня, на мантру огня, и ты не горишь в огне. Ну, помните, что с Прахладом Махараджем? Он не тонул в воде, не горел в огне, и он не мастерил никакую татву, он был 5-летним мальчиком. Он просто был предавшийся Вишну душой. Поэтому Гурудев тоже рассказывал очень интересную историю из Упанишад. Я не помню, это Катха Упанишад, какая Упанишада это. Вот. Что Упанишады, они в целом такие... Бхагавад-гита тоже считается Упанишадой, чтобы вы знали, Гита Упанишад. Но Иша Упанишад, да, то есть разные Упанишады, их там, по-моему, около 12 таких наиболее известных, там Йога Упанишад и так далее. И история такова, что однажды Парамбрахман, Господь, принял форму старца, и он спросил у Агни, какие у тебя качества? Агни сказал, я Агни, источник всего, я могу сжечь все, что угодно. Он сказал, сожги вот эту соломинку, и Агни не смог ее сжечь. И так и не мог понять, кто перед ним. И тот же старик подошел к Ваю и сказал, какие у тебя качества, в чем твоя фишка? Он сказал, моя фишка в том, что я ветер, я могу все, что хочешь, с помощью просто дуна и унесет. Он сказал, ну вот подуй на эту соломинку, посмотрим, что ты можешь сделать. И Вая Прану, хотя оно как бы второе, по сути дела, третье божество во Вселенной, Шива, Брахма и Прана, и Ваю, ну, я не говорю про Вишну, это Вишну принял эту форму, даже будучи очень близок к Вишну, скажем так, великим преданным, он все равно, для него Вишну, понимаете, Вишну даже для богов непостижим. И он не смог ничего сделать. И поэтому все эти великие как бы боги, они сидели и думали, кто это такой, этот старик, что вся моя сила, все мои возможности по сравнению с ним ничто. И в итоге они поняли, что это Господь. Поэтому Господь Брахма говорит очень хорошую фразу. Он говорит, знаете, ребят, если кто-то знает, что думает, что он знает о Кришне, я не буду вообще ну, как с вами спорить. Может, вы что-то действительно про Кришну поняли. Это Брахма говорит, я не буду спорить. Гьяни Прасунда Пассина Мантеева, да. Но сам я, после того, как я прошел там, Брахма Вимохан Лилу, когда я попал там на Галоку Вриндавана, то есть ну, реально получил опыт, я сам не берусь давать какие-то, знаете, однозначные, скажем так, заключение о том, что я там все понял, сознание Кришны, я такой продвинутый, я такой там типа тилоку ставлю, там 16 кругов, 4 принципа и все такое прочее. Господь Брахма, он очень четко показал, можно горячо говорить, что нет, я не буду брать на себя такую смелость, ну, скажем так, объявить все эти истины о том, что я такой продвинутый, я гуру Вселенной, я вообще гуру Сампрадая. Нет, скромность, она украшает таких личностей, как Брахма, Вайя и так далее. И время от времени Господь им напоминает, ребята, да, вы часть меня, вы исполняете свою определенную волю, но вы всего лишь маленькие части меня. И, а я, как бы, это мой замысел. Поэтому помните, когда я говорю там о раздаче пищи, там, о служении и прочем, мы всего лишь навсего маленькие части Господа. То есть не следует думать, что там, о, без нас Кришна ничего не сможет сделать. Ох, как же. Ой, ой, знаете, вот если нет, как сказал Господь Кришна Арджуне, такая возможность открывается лишь только очень удачным воинам, такая возможность служения. Но если не мы, то сделает кто-то другой, то есть эта милость придет кому-то другому. Поэтому мы всегда должны, знаете, как социалистическое соревнование, как говорил Гурудев, мяч идет к игроку. Если у нас есть такая возможность, такой мяч к нам пришел, давайте постараемся что-то сделать. Вот. А если мы не сделаем, это обязательно сделать. Тут там ИСККОН. ИСККОН, по-моему, раздает во Вриндаване 20 тысяч тарелок просады каждый день на протяжении многих лет. И это, кстати, делает не сам ИСККОН, а некоторые преданные ИСККОН, они просто остались и сделали свои благотворительные фонды и работают, и как бы, ну, собственно, это их как бы часть уже их жизни, целая структура выросла на этом, да, они там ездят на автомобилях по школам, развозят просад в школы и готовят там огромными... Вот почему? Потому что ну, раздача просада по школам, это поддерживают большие компании, крупные корпорации и так далее. И поэтому в этой связи как бы есть четкое, ну, как бы ведическое понимание, да, есть правительство, есть, скажем так, бизнес, есть кшатрия, вот, и есть брахманы и преданные. И в Индии, хотя, конечно, есть свои проблемы, но тем не менее мы можем увидеть, что как в какой-то части эта модель работает. Потому что если завтра индусы скажут, давайте убиваем всех коров, то индусы просто соберутся с бамбуковыми палками и отхерачат там любого президента, любого правителя. Это в Индии все прекрасно знают. Это коров могут там убивать в Америке, в России, там, ну, типа эпидемия и так далее. Но индусам, если ты пойдешь как бы к индусам со своими как бы раскладками демоническими, там, или предложишь им там, там, трансгендеров, там, еще что-то, индусы тебя просто бамбуковый массаж тебе сделают. Была попытка в Индии захватить у Монсанто, у там, Билла Гейтса, крупных корпораций, короче, сделать платформу там, по сбыту еды у фермеров. Ну, вот. И что сделали фермеры? Они выехали на своих тракторах прямо в Дели с бамбуковыми палками. И никакая армия, никто вообще, все вот так вот стояли, ждали, пока фермеры уедут. И сказали, не-не-не, все нормально. Сейчас немецкие фермеры там что-то бастуют там где-то, что-то там требуют. Ну, это немецкие фермеры, понимаете? А если бы индийские фермеры, то они приехали с бамбуковыми палками в правительство и разогнали бы нафиг все это правительство. И никакие бы военные, никто бы ничего не сделал, потому что все прекрасно понимают, что этот фермер, он из такой же деревни, как и я. И вот это надежда, как бы, в этом смысле, конечно, на Индию во многом. Поэтому традиции, понимание и, ну, как бы, та древняя культура, которая существует в Индии, это, ну, также подвергнута деградации, да. Но мы говорим о том, что это дхарма бхуми, это земля служения, в особенности святые места. Вот, поэтому, друзья, нам нужно поддерживать святые места, нам нужно поддерживать, к сожалению, никто, кроме нашей миссии, честно, Вриндаван не поддерживает, но другие миссии нам никак не помогают. Ну, они приезжают там, типа, пожить, поесть, мы всех встречаем, ну, чтобы не говорили, что вот, а вот, ну, хорошо, там, типа, захватил храм во Вриндаване, вот, захватил служение, знаешь, как бы, ну, вот, некоторые говорят, вот, а вот, ну, хорошо, он там русские туда-сюда захватили. Но я говорю, прекрасно, ребят, смотрите, у нас международная миссия, приезжайте, служите. Мы с вами с удовольствием поделимся швабрами, ведрами, там, обезьяне навоз, это постоянно как говорится, огромное количество его нужно, требует уборки. Вот. Но, тем не менее, ничего страшного нет. Это мир, в нем всегда антагонизм, в нем всегда двойственность. И не стоит думать, что в этом мире как бы мы не пребываем в мире двойственности. Да? Всегда есть добро и зло, всегда есть плюсы и минусы. И все это хорошо, когда это стимулирует нас для служения. То есть любая, как бы, скажем так, конкуренция, любое непонимание, все должно стимулировать нас на служение. Да, там, давайте сделаем лучше, чем ИСККОН. Это классно, это, знаете, как переходящее красное знамя в храме. Да, сделать лучше, чем ИСККОН. Там, давайте сделаем лучше, давайте сделаем для гуру, давайте там делать так или делать этак. Если у нас такая мотивация, и в результате этого происходит служение, и в нем даже есть некая конкуренция, тогда это классно. Если у нас мотивация, ну, там же Жалабуд Махарадж, что я буду там делать? Ну, хорошо, сделайте что-то рядом. Понимаете, да? Поэтому смысл какой? Любая наша мотивация, она может работать как на нас, так и против нас. И в этом смысле мы всегда должны думать о том, как относиться к той или иной ситуации. Потому что, как говорят философы-стоики, у тебя есть проблема. Но суть – это не то, что у тебя есть проблема, они есть у всех, а суть того, как ты к этой проблеме относишься. У тебя появилась конкуренция – прекрасно. Конкуренция – это как бы двигатель рынка, изучи своих конкурентов, сделай лучше. И тогда твой конкурент станет твоим гуру. У тебя появилась какая-то нужда, ну, не просто так, не случайно, значит, что-то нужно где-то перестроиться. И если ты увидишь, что это возможно перестроиться, то ты выйдешь на новый уровень. В этой связи мы все должны с вами стремиться, как философы-стоики, переосмыслять всегда свое положение и искать гармонию, искать внутреннее удовлетворение. Потому что иногда, вот я в своей жизни понимал прекрасно, да, я достигал какие-то материальные цели, ну, как бы, и я чувствовал, нет, никакого удовлетворения нету. Я понимал, что нужно идти по пути жертвы, нужно это отдать, нужно это оставить. Не потому что я там дурак, понимаете, да, там, что вот, типа, там, что же он там, деньги-то на меня оставил, нет. А потому что я понимал, что если я сейчас это приму, я в этом погрязну. Ну, понимаете, да, вот есть такая вещь, это там бытовуха, менеджмент или там деньги, ты же получил, ты начинаешь думать, куда их девать, как их сохранить. Понимаешь, целое, как говорят, писание 16 типов страданий, приходят деньги, там у тебя начинается паранойя, да, там много историй в этом в писаниях есть на самом деле. Ну вот. И там такая история есть, по-моему, в Панчатантре по, короче, монаху, который собрал кучу пожертвований, и в итоге его там все хотели развести. Ну вот, и там, в конечном итоге, он понял, ну и нахер. Короче, его там все хотели развести. Ну, это такая индийская скверна. Если найду ее, может, где-то там выставлю. Но там смысл какой? То есть, как бы, мир обманщиков в романтах. То есть, он как бы тоже был такой разводил, типа, Вадуда Махараджа. И там что-то замутил. В общем, короче, закончилось тем, что такой, ну, целый такой детектив, как индийское кино. Там древние истории, они же очень прикольные. Там все хотели развести, и все врали. Ну вот. И закончилось тем, что вот когда все прошли через этот цикл, да, вот их называется ложных ожиданий, а в конечном итоге этот монах подумал, ну нафиг, и, по-моему, то ли выбросил эти деньги, то ли отдал их там кому-то, и, в общем, короче, пошел дальше своей дорогой, подумал, бляха-муха, когда я был молодым послушником, я стремился к истине, меня интересовали все эти достижения, да, когда я скурился, так сказать, меня стали интересовать эти достижения, и, скажем так, такая энергия, магнит привел меня в общество таких же людей, как я, с такими же интересами. И в этом как бы, обществе как бы, мы были вынуждены друг другу рассказывать всякие там сказки, ну, как бы, ну, скажем так, лицемерить, да. И это очень классно. Но, с другой стороны, есть другая китайская книга, очень крутая, которая называется «Хождение за три моря», о том, как монах вместе с обезьяной, там, свиньей из Китая шел, значит, в Индию получать знания. И по дороге он несколько раз там погибал, на него нападали демоны. Такая аллегорическая книга, его спасала обезьяна. Вот. И, ну, как бы у обезьяны много всяких аллегорий. Например, тут можно сказать, обезьяна – это Хунуан. Но мы также знаем, что в Писании говорят, что обезьяна – это ум человека, да? То есть, поэтому ум подобен обезьяне. Но обезьяна иногда за счет своей цепкости, из-за своей проворности, она может быть полезным, да? Она может спасти себя. Она может вытащить тебя из сложной ситуации. Поэтому нельзя сказать, что ум – это полностью как ну, это полностью наш враг. С помощью ума можно прокручивать очень классные штуки. в этом мире, но Кришна говорит, направь его внутрь, да, направь его на божественный интеллект, направь его на служение. Тогда ум может стать бесценным инструментом. А если просто у тебя как бы подвижный ум, который просто гоняет постоянно, и ты не можешь его обуздать, он постоянно там неудовлетворен, что-то тебе не так, что-то не то, что-то ты там почувствовал, здесь почувствовал, там то почувствовал, тут ты что-то почувствовал, там ревность, а тут ты что-то почувствовал, что на тебя не так посмотрели, а что-то... То есть ты как бы реагируешь как флигер на внешнее состояние, у тебя вообще нет своего внутреннего «я». Но если ты выстроишь свое внутреннее «я», тогда как на тебя посмотрели люди, тебе будет совершенно без разницы. Вот об этом тоже, кстати, говорят Панишады и Писания. Они говорят, что ищите свою внутреннюю силу, ищите свое внутреннее «я», потому что только внутреннее «я» позволит вам двигаться в этом мире. А если вы будете всем зависеть от мнения других, а другие считают, что ты умный, ну, Господи, ты, может быть, ты выглядишь как умный, потому что очки носишь, или всем кажется, что ты умный, а ты дурак дураком. Или, а другие считают, что ты там недуховный. Ну да, другие точно тебя могут оценить, по каким-то событиям могут оценить, а по каким-то не могут. Вот. Но главное, чтобы ты внутри был умным и духовным, а снаружи ты можешь не казаться умным и духовным, можешь, наоборот, казаться неумным и недуховным. Но внутри ты должен обладать вот этим как бы состоянием. Да? И поэтому Яма, он объясняет этому брахману в Упанишадах, он говорит, какой смысл объяснять о загробной жизни тем, кто стремятся только к временным благам, к наслаждениям. Он говорит, они это не поймут. Поэтому я тебя проверил, и вижу, что ты на это не ведешься. Вот поэтому я тебе дам это знание, которое дороже дорогого. Но запомни, дорогой друг, не делись этим знанием с дураками. Ну, как бы, да, то есть, когда ты пойдешь в общество материалистов, которые там сидят, например, там, вот там, кто сколько денег заработал, у кого там какой бренд, у кого там какие там Багамские острова, какие там виллы, какие-то там жены, дети, любовницы, там, что еще можно сделать. То ты придешь к ним, и они на тобой посмеются, скажут, что у тебя? Ничего нет. Но у Генриха Гесса в истории про Сиддарту есть гораздо более интересная ситуация. Когда Сиддарта пришел к проститутке, проститутка говорит, ты типа мне нравишься, ты искренний чувак, но у меня-то вообще-то как бы, ну, ты пришел ко мне за любовью, учиться любви, ты в принципе пришел по правильному адресу, просто у меня платные семинары. Ну вот я как бы, ну, я занимаюсь только любовью, больше ничем. Вот это мое, как бы я полностью себя посвятила, поэтому я жизнь за любви. Ну, поэтому, как бы, хоть ты мне и нравишься, но я не могу, как бы, ну, своим правилам пренебрегать. Он говорит, а как я могу достичь тебя? Она говорит, все очень просто, вот, ну, те, кто, вот видишь, вот эти картины, там, ковры, там, ну, это мебелюшка, все это, вот, ну, как бы, те, кто вот, достигли каких-то материальных благосостояния, они приносят деньги, я их, типа, даю им любовь. Все нормально, там, стулья сегодня, любовь завтра, там, ну, как стулья, деньги, то есть идет равноценный обмен. Он говорит, а где все деньги? Она говорит, ну, слушай, ты мне еще больше стал нравиться, потому что ты первый, как говорится, мой клиент, который спрашиваешь у меня, это как ты пойдешь в магазин и скажешь, хочу купить Ламборджини, а они тебе скажут, ну, 50 тысяч долларов, они скажут, а ты скажешь, а где их взять? Тебе скажут, на тобой посмеются, скажут, ну, классный парень, пришел в магазин Ламборджини, еще и спрашиваешь, где деньги взять. Если бы все знали, где взять деньги, здесь бы очередь стояла за этим Ламборджини, они подешевели бы. Ну, вот. А она говорит, ну, я тебе дам адресок одного своего старого клиента, ну, вот, он купец, он с тобой, подскажи ему. Значит, Сиддарта приходит к этому купцу, говорит, я пришел от такой-то тетеньки, он такой, да, конечно, я знаю, тетенька очень классная. Вот. Но эта тетенька вот меня направила к вам на мастер-класс. Она вот гуру по любви, она сказала, что вы гуру бизнеса. Он посмотрел на этого худого монаха, говорит, слушай, ну, честно, у меня я гуру бизнеса в таком смысле, что я все свои знания о бизнесе применяю на практике. Ты мне скажи, что ты умеешь? Ну, для того, чтобы тебе какой-то бизнес-урок преподать. Он говорит, ну, я вообще, собственно, бизнесом никогда не занимался. Он говорит, ну, что ты вообще не умеешь по жизни? Давай обсуждать, какие у тебя есть качества. Но он говорит, ну, у меня качество есть терпеть и ждать. Он подумал, вау, ничего себе, качество терпеть и ждать. Это крутой трейдер. Чтобы вы понимали, там, те, кто торгует битком, там, или всяким трейдом, у них самая большая проблема – это паранойя продажи. То есть люди, которые вкладывают большие деньги в акции, акции начинают падать, очень часто психика не выдерживает, они начинают их сливать. Хотя там подождать там месяц, год, ну, как бы это все будет нормально. То есть поэтому надо вовремя войти в рынок и вовремя из него выйти. Но я сейчас не говорю про инсайдерских тренеров, трейдеров, которые знают, как бы двигают. А потом у американского правительства большой вопрос к, там, к Нэнси Пелоси и к другим личностям. Они говорят, как так? А тут все аналитики сидят, весь Уолл-стрит, а почему-то наши как бы, люди из правительства почему-то покупают вовремя нужные акции, и те, которые бешено дорожают. Поэтому мой сын мне сказал, если вы хотите заниматься инвестициями, следите, куда вкладывают политики, во что вкладывают. Потому что они точно знают, что вырастет, что нет. Это же инсайдерская еда. Ну и ладно, Сиддарт, он такой, да, терпеть, ждать. И купец говорит, слушай, ну это классно. Еще я вижу, что ты честный парень, потому что не стал меня разводить, там что-то юлить, ты честный парень. Ты честный парень, можешь терпеть и ждать. Смотри, чувак, все очень просто. Я толстый, жирный купец. Мне сразу же, когда видят меня, мне сразу же втюривают самую высокую цену. У меня есть тебе предложение. Ты будешь для меня брокером по скупке зерна. Ты вот в таком виде приходишь в деревню, говоришь, мне нужно зерно, а тебе сразу же, ну, понятно, что тебе сразу же дают нормальную такую цену для бедных. Ну, вот ты это покупаешь зерно на мои деньги, и там на марже мы с тобой делимся. Ну, вот, все нормально. Сиддарта стал богатейшим человеком. Но через какое-то время проститутка заболела проказой, там ее выгнали из города, она лежала там где-то под деревом, умирала, он к ней пришел. Это история Будды, но Герман Гессе, он, как естественно, все эти истории вовлек в такую красивую литературную историю. И в этой как бы, литературной истории он подумал, если я напишу про Будду, про Бога, тогда люди, может быть, это не так поймут. Я напишу эту историю про простого человека. Потому что с точки зрения буддистов, кто такой Будда? Простой человек, который достиг просветления. Но на самом деле это Вишну. Но он играет роль простого человека. Ну, как не совсем простого, он принц, опять же, Тудема-Сюдема. Он практиковал все духовные практики, там и аскетизм, и голод, и все прочее, прочее, прочее. То есть он прошел как бы через все, скажем так, Малахова, через все как бы, клизмы того времени. Но в конечном итоге он беседует с этой проституткой, и он приходит к ней, чтобы проявить ту любовь. И в этом смысле Гесс очень красиво показывает эту историю, проститутки Будды через то, что любовь – это что-то более высшее. Это не то, что можно купить или продать. Да, купить-продать можно тело, какой-то там интернет, environment, там какой-то, да, там декор какой-то, да, какой-то там pleasure experience. Но любовь купить невозможно и продать тоже. Но при этом любовь имеет огромную цену, потому что она бесценна. И она пробуждается в сердце человека. Таким образом, из всех этих замечательных историй мы какие делаем с вами выводы? Тем, что мы должны культивировать нашу внутреннюю удовлетворенность. Это вовсе не значит, что мы не должны быть там дурачками или пытаться заработать на жизнь, или не видеть материальные возможности. Материальные возможности необходимы для нас, чтобы двигаться в этом мире. Да, нам нужны деньги на билеты, нам нужны деньги на билет в Индию, нам нужны деньги на просад в Вриндаване, нам нужны деньги на там, строительство храмов, нам нужны деньги на поддержание нашего тела. Это вовсе не значит, что мы должны отказаться от всего и уйти босиком в никуда. Но это никуда будет, пока нам не захочется кушать. Нет, мы должны трудиться, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, но у нас должна быть парамартха, высшая цель. Мы должны смотреть всегда, как говорится, в прицел, через мушку высшей цели. Стрельба в десятку. Если мы будем стрелять какие-то косые, там, молоко в белое, то мы не сможем участвовать в этих Олимпийских играх. Нам нужно определиться, как мы движемся в этом мире, какова наша цель, постижение, как мы идем по трансцендентному пути и что мы должны обрести. Вот мы сегодня об этом с Госвами Махараджем говорили. Я говорю, Махарадж, какая вот ваша цель высшая? Да? Вот, ну вот у вас когда-то в молодости была цель сделать Нишка Шидара Махараджа. Обратите внимание, эта высшая цель вас подняла на невероятно высокий уровень. Да? Ну, простая цель – сделать книги моего духовного учителя. Всего-то, да, надо посидеть, поработать, с маха-йоги, покопаться, транскрибировать тексты, слушать внимательно. Но обратите внимание, это маленькая, четкая, простая цель, она вывела вас вообще на next level, ну, вы стали Госвами Махараджа, хотя к Шридхару Махараджу пришло куча людей, кто-то послушать, кто-то там что-то потупить, кто-то, да. Но обратите внимание, насколько вот эта вот высшая цель, когда она кристаллизирована, насколько она продвинула вас. А теперь подумайте о других как бы фишках, да, о том, насколько вы сейчас можете продолжить это сделать. Ну, да, потому что если вы хотите построить себе храм, вы явно не сможете им управлять. Да? Если вы захотите сделать еще что-то, это будет сложно. Да? То есть у каждого человека есть то, что он, для чего он создан. Да? Так, представляете, вы там, например, если бы Сахадев, который занимается читанием чайтами, ты сейчас бегал бы, пытался бы чем-то торговать. Ну, он бы вряд ли что-то продал, ну, к примеру, да, там, хотя ему нужны деньги на жизнь, мы каким-то образом поддерживаем его, он всегда принимает минимум как настоящий брахман. Да? Но он понимает, что я в этом воплощении могу выдать вот такой вот контент. Вот такой вот контент. И он сейчас находится в Питере, работает с читанием чайтами. Пример очень простой, да. Поэтому каждый человек он должен исполнять свою дарму, свой долг, потому что он это может сделать. Вот у нас есть Амал Кришна Прабу, очень классный парень, он офигенский строитель, всю жизнь вынужден был работать на стройках, потому что всегда была любовь, а за любовь надо платить. А вот платят на стройке платят хорошие деньги, потому что как бы, любовь, это, как мы уже с вами говорили, дело не дешевое, поэтому на стройке можно заработать хорошие деньги. Но он, несмотря на это, был всегда проповедником. И вот он привел нам Саджинанду Прабу, который поддерживает нашу, как сказать, рижскую ятру много лет. А сейчас там появилась какая-то конкуренция, там где-то в Даугу пилась, еще где-то там пытается строить какой-то новый, отдельный от нас духовный центр. Ну вот, ну, слава богу, как говорится, ребята, пригласите нас на просад, мы с удовольствием поедим. Но смысл какой? Вот он всю свою жизнь проповедовал. И сейчас уже жизнь моего возраста, сейчас уже жизнь, как говорится, ну, не то, что она заканчивается, она еще не заканчивается, но уже как бы ты выходишь на финишную прямую. Там сколько тебе, когда тебе после полтоса, тебе уже сколько, ну, что ты можешь сделать? Опять там, там опять устроиться на работу, опять жениться, опять дети, опять там твоим детям будет, там, типа тебе будет 75, а твоим детям будет 20. Еще не будешь не понимать, дедушка просто вот такой вот. Да? Поэтому что нужно сделать? Вот ты всю жизнь проработал на стройке, потому что вынужден был, любовь, дети, там, туда-сюда. Но сейчас, бам, проповедь. Вот ты проповедник, тебе больше уже не нужно будет работать на стройке. Если ты пойдешь по этому пути, Господь, Он даст тебе все, что тебе необходимо. Но надо сконцентрироваться. И вот там Амал Кришна, он готовится поехать в Индию, готовится стать проповедником. А где он будет проповедником, неизвестно. Может быть, в Ливии, может быть, на Украине, может быть, в Индии. А на каком языке, тоже непонятно. Но надо готовить себя. Понимаешь, да? То есть у каждого из нас есть какая-то жизнь, есть финишная прямая. Например, у нас там сидит Харидаси во Вриндаване. И, с одной стороны, да, Вриндаван холодно, встаешь, пипец, невозможно, невыносимо. Вот сейчас макро-санкаранти, это начало теплого сезона. А так вообще во Вриндаване, честно скажу, ну это как, знаете, как на полярной станции, потому что все холодное, полы холодные, вода холодная. Вот это, у меня тем более больные ноги, я иду по этому холодному полу в Вриндаване. Ну, невыносимо. Я же помню, когда мы сидели в Вриндаване, я сказал, Харидаси, все, едем в Двараку на юг. Ну, потому что уже вот эти холода невозможно вынести. Ну, вот она сидит, как говорится, задницей подогревает там эту плитку мраморную. С одной стороны. А с другой стороны, посмотри, ты попала во Вриндаван на определенном этапе своей жизни. Могла попасть на острова, там сейчас вот лежит Балаванта в таком состоянии тяжелом. Мама могла плавать, подавать в Субали. Могла быть там и в другом месте, и в Агое, и в Москве, и в Питере. Но почему-то Кришна дал тебе Вриндаван. Вот почему, не знаю. Наверное, тебя любит, потому что много ты сделала, что для него искренне, бескорыстно. Поэтому посмотри на свои возможности. Вриндаван, да, ты зашла во Вриндаван. И я тоже думаю, елки-палки, Гурудев даровал нам Вриндаван. Понимаете, да? Мог любой из гуру сказать, мексиканцы могли сказать, да, мы будем брать, возьмем на себя Вриндаван. Американцы, что там им Вриндаван? Могли посылать бабки, там, сказали, все, мы Вриндаваном занимаемся. Но Вриндаван взяли мы. Причем атаковали Вриндаван мы. Как говорил Марк Аврелий, ослами с монетами, золотыми монетами. То есть мы атаковали Вриндаван с нашим сердцем, с желанием послужить. Поэтому, ребята, давайте также укрепим Вриндаван, чтобы Вриндаван был нашим форпостом. Поэтому Тут даже не стоит вопрос денег, там $5, и пошлите $10. Это безважно, это энергия. Деньги – это энергия. Я раньше тоже не понимал, ну, как эта энергия работает. Сейчас только начинаю понимать. Начинаю понимать, когда их нету. Когда были, не понимал. Думал, ну все, Кришна будет. А вот когда денег не стало, ну, или стало, так сказать, так вот. И я понимаю, что Кришна просто подзатянул где-то нам пояса. Почему? Что мы, ну, как понимаете, не распылялись. Потому что очень много на что распылялись. Очень много, так сказать, на что тратили, ну, не задумываясь. Но Вриндаван – это крутое место. Там очень многое можно сделать. Но больше, чем деньги, ребята, это команда. А команда – это всегда вдохновение. Почему мы приглашаем людей в паломничество, в Вриндаван, туда-сюда, чтобы люди вдохновились. И, а те люди, которые там во Вриндаване, им сейчас очень тяжело. Они думают, а что я тут делаю? А, тут они индусы, а Вриндаван, обезьяны, а бляха-муха. Но если вы будете им звонить, их поддерживать и говорить, братан, супер, ты же во Вриндаване, это как духовный мир. Давай. Давай что-то сделаем во Вриндаване, давайте буду помогать. Вы будете, как говорится, умом во Вриндаване пребывать, не телом, а умом. И те люди, которые во Вриндаване, они будут думать, вау, круто, мы это делаем, мы здесь не зря находимся. Вот такие дела, друзья, я уже сейчас должен спать, не знаю, у меня сегодня урок рисования, был еще творческий пленэр, потом я еще писал на английском лекцию, они говорят, ну хорошо, вы не устали, но если честно, вообще, как вот у меня прет прямо из меня энергия для проповеди. Прямо она из меня идет. Почему? Ну, потому что идет поток. Вот, поэтому я тоже понимаю, может, что-то материальное не прет, но духовное прет. Поэтому надо идти с потоком, надо идти. И вы тоже смотрите, в какую сторону вас прет, где у вас, как говорится, зеленый свет. Не надо стучаться головой в стену в поисках двери. Надо посмотреть, может, дверь чуть слева или чуть справа или за углом. Вот. Поэтому, да. И вторая фишка. Скажу так вам. Я поставил себе чат GPT, там, четвертый, который картинки рисует. Я скажу так, я в день делаю несколько десятков материалов. То есть он все мне пишет. Начинает истории, коммерческие предложения, там, какое-то исследование мне делает. Сейчас еще вот мы поймем по ведобейсу, как там туда все веды загрузить. В общем, ребята, чат GPT работает как папа Карло. Причем вот у меня сейчас такой момент в жизни, я с многими людьми постоянно спорю. Вот это надо делать, вот так надо делать. Они мне объясняют, почему они не хотят это делать. Но вот чат GPT мне ни разу не сказал нет. Чтобы ему написал, он говорит, прекрасная идея, начинаем работать. Выдает мне материал. Я говорю, дай более конкретный. Дает более конкретный. Я теперь понимаю, почему как бы владельцы искусственного интеллекта хотят убить весь мир. Потому что вот так вот ходить за кем-то, уговаривать, кого-то убеждать очень сложно. Но это наше, как говорится, дело, мы должны это делать. Да? Это как образование, педагогика. Но в целом для работы всем очень рекомендую чат GPT. А не знаю, как там в России есть наверняка обходные какие-то маневры и так далее. Но я могу сказать вам одну такую штуку, ребят. Чат GPT, вообще искусственный интеллект, он, конечно, лишит многих людей работы, которые не смогут им пользоваться. А вот те, кто научится им эффективно пользоваться, они смогут сделать очень многое. Поэтому как бы тут есть и зло, и добро, и все это зависит, как я уже говорил, философии того, как вы к этому относитесь. Вот, поэтому в чат-GPT есть приложение писательское, в чат-GPT есть приложение игровое. Например, оно сразу же на игротехнику. Вот я рекомендую Павлу поставить себе чат-GPT и посмотреть. Естественно, чат-GPT крутого режиссера Демиурга не заменит. Но он может тебе такую помощь дать за столько, за несколько минут. А я сейчас там смотрел одного парня, который в Америке показывает, как вот сейчас уже будет работать Голливуд, как работают писатели. Там он прямо берет текст, кидает в раскадровку. То есть то, что раньше делали люди месяцы и годы, сейчас занимают считанные минуты. Поэтому тут как бы нужно понимать, нам Господь дает всегда определенные инструменты. И эти инструменты, конечно, они могут нам помочь. Потому что раньше, я помню, как говорили, вот, мой брат говорил, вот фотография, проявляет пленку, а тут какие-то появились цифровые камеры. Но потом появился Да Винчи, и он делает любые спецэффекты. Конечно, пленку проявляет классно, но если ты на время съемок эту пленку запорол, тут как бы у тебя проблемы. А тут, представляете, у тебя iPhone последний, с помощью которого просто можно кино снимать. Ну, от этого лучше, хорошего кино не стало. Но для того, кто владеет скажем так, понимания, он прекрасно может пользоваться айфоном. Посмотрите, сколько сейчас контента производят во всем мире. Но мы с вами должны помнить одну такую вещь. А говноконтента очень много, а мы с вами должны выйти на уровень духовного контента. И мы не можем, потому что сейчас, раньше была книга одна Германа Гессе, гениальная книга. Она распространялась по всему миру. А сейчас просто тысячи книг. Сейчас как бы каждый, любой дурак, который хочет там прославиться, какой-то психолог, он с помощью чата GPT пишет себе какую-то книгу. У нас даже некоторые наши коллеги издают свои книги там по медитации, по всему прочему. Я не против этого. Я просто имею в виду, что сейчас любой, как бы, инфо-цыган, он может, натыкать из чата GPT, из Google какую-то информацию, упаковать ее и кому-то пытаться продавать. Вот. И причем у меня даже друг американец, он сделал из своей книги бестселлер. Вот я говорю, а как ты сделал из этой книги бестселлер? Но я ему сказал, что она не очень дотягивает. Я говорю, как ты это сделал? И он мне говорит, да, и, говорит, у меня есть целое там агентство, они типа, просто надо вовремя выставить в Amazon, вовремя там, чтобы купили какое-то количество этих самых твоих друзей. Ну, в общем, короче, здесь там алгоритмы, как это все раскачивать, и все, у тебя получается книжка бестселлер. Вот, и там продал там какое-то количество в день экземпляров, тебе присваивается бестселлер, дальше твою книжку там покупают, выскачивают. Вот так, друзья, поэтому мы с вами живем в такую фейковую эпоху, и между фейком и настоящим сейчас уже фактически разницы нет. Понимаете, да? Поэтому как бы насколько важно нам вот это живое сообщество, да, вот это там клуб «Светлячок», там наша какая-то инфографика, наши какие-то фестивали, арати, поклонения. Потому что в йога-шастрах там очень четко написано, что если ты будешь только интеллектуалом, то у тебя вырастет эго. Но только благодаря знанию ты не достигнешь Господа. Потому что даже знание, даже шастра не в состоянии писать прекрасный, сладостный абсолют, как сказал Гуру Махарадж. Но при этом Господь Ришикеш, Вишну говорит, всегда накапливай духовное знание, изучай священное писание. Но не складывай его куда-то в коробочку своего интеллекта, примени его. Понимаете, да? Поэтому мы с вами, как говорил Гурудев, наши задачи две. Проповедь и практика. Да, практика – это наша главная задача. Мы должны все применить на практике. Вот, ребят, ну я уже тумач говорю, не знаю, что-то Остапа понесло, мои поклоны, всех обнимаю, рад всех видеть. Вижу вас из разных частей мира. Вот, из Европы, и вот Индира, и ребята из Индии смотрят, и из Прибалтики, и Павел вижу тоже, и Лила Сундари, Ратин Прабу, и Раса Неаполитанская, или Рада Неаполитанская, вот, и Абхирам Прабу, и, в общем-то, вижу, что даже Адисинанда из Америки, вот. Поэтому очень рад вас всех слышать. Двигаемся дальше. У нас впереди много, так сказать, прекрасных, светлых моментов, много прекрасного, совершенного. И все, что происходит внешне, мы должны всего лишь навсего выработать к этому правильное отношение. Правильное отношение друг к другу, правильное отношение к жизни, к служению, к миру. Тогда мир не покажется нам каким-то местом несправедливости, нас что-то там не любит, нас обидели, оставили. Нет, вырабатываем правильное отношение к окружающему. И, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, пранипат, парипрашна и сева. Пранипат, предание, парипрашна, вопрошение и сева. Служение. То есть все наши внутренние запросы будут отвечены. А то, что от ума, это, как говорится, от лукавого, потому что ум – это и есть тот искусственный интеллект. И поэтому мы должны определить, где вот этот лукавый, а где наша истина. Ну все, обнимаю, счастливо. Хари Кришна, всего хорошего, люблю всех.